Петя на вопрос, кем ты будешь, сказал, что автомехаником. А Тиш спросил, а как же виолончель? И тут Петя говорит, ну я же вымою руки. Привет! Это подкаст «Сперва роди». Меня зовут Александр Борзенко. Подкаст «Сперва роди» — это подкаст о родительстве, где мы не даем никаких советов, а только делимся своими тревогами, переживаниями и смешными историями.
Привет! А меня зовут Юра Сапрыкин. Я напоминаю вам, что вы можете писать нам письма на адрес «Сперва роди@meduza.io» или в телеграм-канал «Медуза Loves You». Моего сына зовут Лев, ему 1 год и 8 месяцев.
Борзенко, Борзенко, это же не просто подкаст «Сперва роди», это один из лучших подкастов 2019 года по версии Apple подкастов.
Что?
Там нет мест, хотя мы самые первые там. Но да, мы вошли в число лучших подкастов 2019 года.
Спасибо большое всем тем, кто работает над этим подкастом. И спасибо, конечно, всем, кто его слушает, пишет отзывы и ставит оценки. Мне кажется, что это невероятно важно.
Да, я думаю, что без оценок мы вообще далеко бы не уехали, так что спасибо всем тем 2000 с лишним человек, которые поставили оценки в Apple подкастах.
Простите, я всегда мечтал произнести такую речь. У меня в руках воображаемая статуэтка в виде микрофона. Я хотел бы поблагодарить нашего продюсера Аню Чесову и нашего саунд-дизайнера Ильдара Фатахова. И обычно говорят спасибо родителям, но, возможно, актуальнее сказать спасибо детям, что были с нами все это время.
Спасибо бабушкам и женам.
Спасибо Йонси.
Спасибо, пес.
Блин, короче, мы забыли поздравить Йонси с днем рождения.
О, Господи, помилуй.
Ему исполнилось 5 лет, и мы с Верой спустя 2 дня вспомнили об этом. Дичайше стыдно.
Ужасно.
Надеюсь, Йонси... Йонси... Ты это слушаешь сейчас, прости.
Ладно, может быть, вам будет урок, и вы хотя бы про день рождения Лёвы не забудете.
И ещё мы хотим сказать спасибо и поздравить всех слушателей, которые правильно ответили на нашу, так сказать, викторину.
Головоломочку.
Шараду, которая была в прошлом эпизоде. Правильных ответов много, я бы сказал, десятки. Мы не сможем перечислить всех, кто ответил правильно. Правильный ответ — 80 дней вокруг света.
Ура, всем ура! Нам всем ура, слушателям ура, разгадывателям ура, женам, детям ура, псу Йонси ура, кошке тяпки ура.
Псу Йонси.
Новый альбом «Псу Йонси» вышел, слышишь?
Может быть, на этот раз вновь приступим уже к нашему выпуску и да, ответим на вопрос, который нам пришел от слушательницы из Санкт-Петербурга.
Сейчас как Юра зачитаю письмо.
Расскажет.
Почти полгода собиралась написать вам письмо, и вот собралась. Если коротко обо мне, я выпускница медицинского университета в Санкт-Петербурге, которая между 5-6 курсом, как это у нас в университете нередко бывает, родила от своего любимого дочку. Ей сейчас 1.5 года, как Лёве, а мне 29. Специально не смотрю фотографии с вашими лицами, в моей голове Юра Сапрыкин молоденький-молоденький.
Это правда.
Честно говоря, в моих тоже.
Александру Борзенко лет под 45.
Спасибо.
И у него борода.
Да.
Борзенко меньше на 12 лет, и у него, правда, борода.
Да, мне на самом деле недавно исполнилось 32.
Ой, на 13 лет, прости.
Борзенко, когда увидел это письмо, сразу сказал, слушайте, пацаны, может мне бороду сбрить?
Такой молодой, такой мудрый. А Владимир Цибульский, ну, очень симпатичный. По голосу.
Да, ведь я думаю, только по голосу, на самом деле.
Ой, ну очень красивый.
Наверное, еще по голосу смеха безумному.
Недавно мой муж после того, как дочка попала в больницу, сейчас все хорошо, отравилась чутка. Сказал мне, что не хотел бы, чтобы она занималась экстремальным видом спорта. Несмотря на то, что он сам вместе со мной занимается горными лыжами, велосипедом, скалолазанием, он считает, что беспокойство за ее жизнь меньше не станет и будет сложно отпускать ее на тренировки. Хочет оберегать от этого. Как вы думаете, дорогие мои друзья, можно ли справиться с этим беспокойством, перебороть это дело? Отдали бы вы своих детей в секцию экстремального вида спорта? По сути же, надо ребенку самому позволить выбрать, чем заниматься.
Ну что, кто отвечает, самый симпатичный или самый бородатый?
Самый молоденький ответит.
Можно сразу сказать, что Лёва точно никуда не пойдет.
В смысле, ну я...
Тревожный родитель. Тревожный
отец. Но я помню, что в моем детстве я был очень смелым ребенком. Я там залезал на деревья, не знаю, что угодно на голову вставал, мог что угодно делать. Ходил даже на гимнастику где-то пару месяцев. Висел на канате. Вот, и потом что-то перещелкнуло, и я стал бояться абсолютно всего. Ну, то есть я реально сейчас боюсь высоты, мне от всего плохо, типа, я стою на балконе, мне, типа, некомфортно. В общем, мне страшно от всего.
У тебя там тесновато просто, вот и некомфортно.
Да, Борзенко был на моем балконе. Мне кажется, что бы я очень переживал, если бы это было что-то сверхэкстремальное. Мне не кажется, что лыжи — это самый экстремальный спорт.
Горные лыжи.
Вот, да, я катаюсь на горных лыжах, кстати, и не боюсь совершенно. Вот. Ну, то есть, мне кажется, что я бы отталкивался от того, что если мне страшно, то... Ну, то есть, если бы Лёва хотел заниматься, конечно, да, занимайся. Как ты можешь отказать? Но...
Не, смотри, а вот, допустим, в более раннем возрасте, когда еще Лёва, типа, особенно ничего не хочет, но ты решаешь, что ему нужно ходить на такую-то секцию, например. Вот у меня такой пример, что, значит, Шмагун, ей очень нравится фигурное катание, и она говорит, давай, Соня, дадим на фигурное катание. А для меня фигурное катание — это просто смерть коленям, спине и всему. Ну, то есть, будет с детства травмированный ребенок. Потому что такие нагрузки, которые, ну, организму не нужно терпеть. Поэтому я против этого. В такой ситуации ты бы что сказал?
Блин, я бы, наверное, принял сторону Веры.
Вот Вера тебе говорит, все, Лёва идет на фигурное катание.
Ну, я бы не стал возмущаться, мне кажется. Я бы согласился. Такой, ну да.
Ну ладно, пусть, не пусть жалко поход... тебе ребёнка, окей, понятно.
Я не знаю, но это все зависит от тренировок, как бы типа тренировок. Ты же не можешь сказать, что там прям будет умирать. Если он будет возвращаться грустный после каких-то занятий дополнительных, то понятно, что этим заниматься больше не стоит. Это как и с работой. Типа,
ну да, но тут еще вопрос, работу, будет значит, ли он всё. Возвращаться целым с тренировок, я так понимаю. Да нет, ну не знаю. Я, конечно, в этом плане гипертревожный. Видимо, в силу возраста.
Да, Борзин, это с возрастом приходит, я думаю.
Когда Пете исполнялось, кажется, 11 лет, мы поехали в панда-парк в Латвии. И это самое невероятное переживание вообще за все мое родительство. Значит, ну как устроен панда-парк? Там такие трассы, и ты можешь выбирать там какие-то не самые экстремальные трассы, идти с детьми.
Там есть страховка.
Там есть страховка, но там при этом довольно высоко. Там такие, например... доски на веревках, и ты должен по этим доскам пройти, держась за веревочные же перила. То есть тебя там качает, шатает, ты можешь где-то сорваться. Я вообще как бы считал всегда себя довольно ловким и спортивным, но тут мне стало как-то некомфортно. Я решил, так, дети, там был Петя Тиша со мной, я говорю, дети, я иду вперед, я иду первым, не бойтесь. Я вам сейчас все покажу.
Значит, а потом как осел из Шрека такой.
Я вступаю на мостки, и думаю, господи, вот я... Ладно, я-то справлюсь, но как дети? Они же будут потом вечно бояться высоты. И тут сзади такой голос тише. Пап, слушай, ну давай уж скорее, что-то застрял. В общем, я с трудом доползаю, просто после этого Петя с Тишей просто как по перрону идут по этому мосткам, меня обгоняют, идут вперед, меня еще подбадривают, типа, ну, слушай, это не страшно, давай-давай.
Блин, вот у них прям такой возраст сейчас, да, они да, суперсмелые.
И я понимаю, что как-то сильно ограничивать их не хочется, наоборот, мне ужасно приятно, что им это все дается легко, и Маня там, ну, Маня совсем там все-таки маленькая была, она на детской трассе тогда ползала, но потом Тиша с Маней занимались некоторое время скалолазанием. Мне кажется, что самое главное, это просто ты должен оценить сначала, там нормально все, да, там страховка есть, есть, там тренер нормальный, нормально, он думает о безопасности детей, он думает о безопасности детей, ну и все.
Это Борзенко сказал мяу или что?
Это отбивка была.
Нет, это наш молоденький что-то тут шалит.
Молодой.
Тема сегодняшнего выпуска – кем ты будешь, когда вырастешь?
Ты кто по жизни?
У меня было несколько этапов в жизни, когда я менял свою точку зрения. Типа, да, я хотел стать космонавтом.
Реально?
В детском саду. Меня же зовут как Гагарина. После, ну, это какое-то было временное увлечение, я хотел стать парикмахером.
Барбером.
Тогда еще не было. Но все закончилось тогда, когда я пошел в парикмахерскую, и мне, короче, выбрали часть виска.
Звучит модно.
Очень плохо, да, звучит модно, тогда не знаю. Я просто пришел домой, и мне бабушка сказала, а ты че как зэк-то постригся?
У меня был четкий ответ на этот вопрос. Я хотел быть ветеринаром. Я помню, что мы устраивали в детстве такую игру, как раз в пандан к нашему эпизоду про игры. Больница зверей. У меня была куча мягких зверей. И я помню, что мы с подругой нашей семьи устраивали такую больницу зверей. И, в частности, я задолго до Бакерии провел первую совершенно уникальную операцию на сердце своей овечки. Я очень любил в детстве, там у меня была любимый такой зверь. Ну, в общем, мы ей вклеили наклейку с таким красным сердцем на место сердца и зашили. И я хотел быть ветеринаром.
Все прошло успешно.
И моя бабушка Геда сказала, что если я хочу быть ветеринаром, то мне нужно прочесть вот эту книжку. Это был трехтомник, кажется, Брэма про животных. И я не читал это от корки до корки, потому что Брэм хорош тем, что его можно читать более-менее с любого места, но я много читал Брэма, много читал Хэриота, который был ветеринаром в Йоркшире. И все это ужасно любил, но потом детская игра прошла, и я впервые вспомнил о том, что я вообще-то хотел быть ветеринаром, когда мои уже дети задали мне вопрос, кем я хотел быть в детстве. Ветеринарные специалисты не только лечат животных, они еще и помогают за ними правильно ухаживать. Например, если вы подбираете корм для вашего домашнего животного, лучше делать это именно вместе с ветеринарным врачом. У нашего сегодняшнего выпуска есть партнер – производитель кормов для животных под брендом Hills. Эти корма создаются с участием ветеринарных специалистов и диетологов.
Я давно уже знаю, потому что я не первый раз слышу этот вопрос, про то, что я никем не хотел стать в детстве. То есть у меня не было вообще никакого особенного желания кем-то быть. Единственное, что я не хотел быть военным.
Уважаю.
Я был открыт миру до конца, но вот военным я быть не хотел, потому что там нужно все время подчиняться, а я ненавижу подчиняться.
Подтверждаю.
Тем более после того, как я съездил на военные сборы в 11 классе, это точно потеряло вообще в моих глазах все.
На самом деле, это ужасно классно, что твоя мечта сбылась. Ты не военный.
Да, да, это просто
великолепно. Я вдруг понял, что это гениально. Не надо спрашивать, кем ты хочешь стать, надо спрашивать, кем ты не хочешь стать, и тогда гораздо проще подстраховаться и исполнить свою мечту. Кем ты не хочешь стать? Я не хочу стать шахтером. И ты такой потом оцениваешь свою жизнь. Вот я не хотел стать шахтером и не стал им.
Да, Борзин, вот ты сейчас это сказал, я, честно говоря, стал даже немного счастливее. Юр, ты вот не хотел бы кем-нибудь стать?
Не знаю, мне кажется, я до сих пор считаю, что нет никаких стыдных профессий, ну, то есть можно заниматься чем ты хочешь, но в целом у меня просто, ну, у меня начинают появляться отторжения каким-то профессиям. Я, допустим, ни за что бы не хотел работать в полиции, потому что я боюсь полицию. Я бы не хотел...
Это ты говоришь про детство?
Чтобы меня боялись. Нет, это я говорю сейчас. Угу. В детстве я считал по-другому, и я всех уважал, скажем так. Вот, еще у меня вся семья преподаватели. У меня папа учитель истории и обществознания, мама учитель английского, папины линии там все профессора и так далее. И я никогда не хотел связывать свою жизнь с преподаванием. Но в последние годы, например, у меня есть такое какое-то желание там попреподавать где-то. Но в школе я как бы все время говорил, нет, буду заниматься чем-то другим.
Борзин, а ты кем не хотел стать?
Я так это тогда не формулировал, но я точно не хотел бы стать военным. И точно не хотел бы стать полицейским. Мне катастрофически сложно себе представить, что мои дети пошли бы куда-то в такие силовые органы.
А у вас ваши хобби, которыми вы занимались, например, не знаю, куда-то ходили, они как-то формировали, например, я ходил в музыкальную школу или ходил на футбол, вот, и хотел в какой-то момент там стать футболистом. Но потом просто поговорил с папой, он сказал, что, ну, как это бывает, типа, что вряд ли, это не самая лучшая профессия.
Да.
Ты доиграешь там до 35 лет, а потом не будешь знать, чем себя занять.
Но у меня абсолютно такой же разговор происходит с Тишей. Тиша иногда говорил, что, в принципе, он хотел бы быть профессиональным футболистом. И, кажется, у меня такой же был разговор с моим папой. Но папа объяснял, что профессиональные спортсмены, они не получают какого-то полного такого образования и так далее.
Знал ли он, что ты не получишь полного образования потом?
В общем, я тоже об этом говорю с Тишей, и я не хочу, чтобы Тиша становился профессиональным футболистом, при этом я не очень хочу его ограничивать, его выбор. Просто я на это смотрю как, ну, на некоторую блажь. В смысле, что для меня это настолько нереалистичный сценарий, что как-то всерьез об этом даже странно говорить. Я понимаю, что если ребенок должен стать профессиональным спортсменом, то мы живем совсем неправильно.
Слушай, а как же тогда поддерживать во всех начинаниях вот это все?
Я не знаю, честно говоря. Просто дело в том, что мы не способны, на самом деле, поддерживать во всех начинаниях.
Про это, знаешь, есть мем, на самом деле. Если ребенок тебе говорит, мама, я хочу быть клоуном, ты говоришь, ну окей, будь клоуном. Потом он становится клоуном и приходит к тебе и говорит, мама, что-то не настояло на том, чтобы я стала там финансистом и зарабатывала много денег. Че я стал этим клоуном, который никому не нужен? А если ты не поддержишь в том, чтобы она стала клоуном, то потом она придет и скажет, мама, ну чего ты не настояла на том, чтобы я была клоуном, ведь я этого хотела всю жизнь.
На самом деле, я думаю, что это довольно реалистичный мем. Просто я говорю, что мы не можем поддерживать все, ну потому что если мы говорим, окей, ты хочешь быть футболистом...
Окей, зумер,
тогда 4 раза в день тренировки, не в день, а в неделю... Постоянно разъезды, все выходные заняты турнирами. Мы просто тупо не можем, на самом деле, себе этого позволить. И я смотрел, когда Тиша занимался шахматами, я смотрел, например, как живут родители юных шахматистов, и понимаю, что, Ну, я не могу так. И Шура так не может. Мы не можем бесконечно, ну, вот реально там каждые выходные, это вот там сплошняком турниры.
А если ты, допустим, ну, реально замечаешь дар, не знаю, вот Вован, например, Соня, там, ты видишь, что в 5 лет она реально гениально рисует, у нее есть свой стиль, все говорят, что потрясающе.
У нас все-таки одна Соня, а у Борзенко там
семеро
по лавкам. И поэтому там, знаешь, один хочет быть музыкантом, у одного дар музыканта, другой там типа гениально дриблинг, короче, делает. И что там, куда идти, в филармонию или в Манчестер Юнайтед?
Вопрос в развитии талантов всяких. Ты типа видишь, что что-то получается хорошо? Нужно ли сразу отдавать куда-то? Вот это вот. Всегда же так делают.
Но типа, мне кажется,
он же
что...
прям, он отлично у него выходит. Пусть идет, у него пальцы длинные. Он пусть пианистом будет, он высокий, пусть баскетболистом будет.
Ну, с Тишей дело не в том, что он там ужасно хотел на шахматы, а злым родителям было лень ездить на турниры, нет. Я думаю, если бы, ну, Тиша просто остыл.
Шахматистом он не будет, окей. А новое какое-то увлечение у него появилось, вот такого вот рода тоже, которое теоретически могло бы стать профессией.
Суть в том, что у Тиши увлечений много, и они меняются, и у меня нет идеи, что нужно из какого-то его увлечения срочно делать профессию, потому что мне кажется, что это очень странно в возрасте 10 лет решать.
Кем ты сейчас хочешь быть, когда вырастешь?
Сейчас я хотел быть дизайнером одежды, но Маня начала носиться по квартире и тоже говорит, что она хочет быть дизайнером одежды, поэтому я сейчас уже не знаю, кем хочу быть. Раньше я хотел быть продавцом. Потому что мне просто нравилась касса. Ну, просто прикольно, звенит. Еще раньше я хотел быть... Это довольно глупо, но я хотел быть карманником. Потому что мне просто было прикольно тихо подкрадываться и что-то незаметно делать. Раньше я думал, что карманник типа взял-вернул. Типа как такой спорт.
Угу.
А сейчас уже все понял и больше не хочу.
А почему ты хочешь?
Еще я хотел в 6 вроде лет хотел быть футболистом.
А тебе как же, что ты бы хотел больше работать на какой-то такой работе, где нужно быть все время на улице? Ну, например, там в экспедиции ездить, там какие-то археологические или геологические.
Я не хочу ничего с названием типа биолог, орнитолог, зоолог. Потому что надо... Ну что? Что Почему? Ты на меня так смотришь?
Почему?
Ну потому что это скучно.
О, Господи, все, мы заканчиваем интервью. Мое сердце разбито.
Ну вот мне кажется, вопрос, который нам могли бы задать... А в какой момент нужно все-таки делать это профессией?
Да.
То есть все вот эти вот гениальные музыканты, они же, ну, не из пустого места берутся, они же типа с детства ходят в музыкальную школу, потом в училище, потом там в консерваторию.
На самом деле я не могу сказать на практике, потому что Петя занимается...
Да, точно, Петя. Петь, привет.
В моем наборе есть на любой случай пример. Петя играет на виолончели с раннего возраста, до этого он занимался фортепиано. Тиша с Маней тоже занимается музыкой. Но Петя с самого раннего детства на вопрос, кем он хочет быть, говорил, что он будет музыкантом. И что он будет виолончелистом, и все тут. С тех пор он занимается виолончелью, часто халтурит, его приходится заставлять заниматься, но он не бросает. И мне кажется, считает, что так или иначе будет заниматься музыкой. Правда, в возрасте примерно 10 лет Петя очень сильно увлекся машинами. И он все время там какие-то смотрел альбомы с тачками, все знал, до сих пор все знает, собирал какие-то наклейки, машинки игрушечные и все такое. И он стал говорить, что вообще-то он будет автомехаником.
Mm-hmm.
И был довольно гениальный диалог. На очередной раз, значит, Петя на вопрос, кем ты будешь, я не помню, кто его задал, сказал, что автомехаником. А Тиша спросил, а как же виолончель? И тут Петя говорит, ну я же вымою руки. Просто тряпочкой протрет суровые руки от масла. То есть у него это все нормально уживается, и мне кажется, это классно.
Кем ты хотел бы быть, когда вырастешь?
Не виолончелистом.
Почему?
Я говорю, что хочу заниматься музыкой, но я не имела в виду, что буду типа этим заниматься все время.
Вечер страшных ударов. Тиша сказал, что он думает о разных профессиях, но точно не хочет быть зоологом, орнитологом. Петя не хочет быть виолончелистом. А кем ты хочешь быть?
Может, это довольно глупо, но я хочу быть таксистом.
Тебе кажется, что у таксистов интересная работа?
Ну, в принципе, да.
Другое дело, что действительно с музыкой там такой вопрос, например, идти или не идти в училище. То есть ты должен в какой-то момент сделать ставку.
Да.
И этот момент довольно вообще-то скоро.
Слушай, а вот в этом училище там типа не учат другим предметам или плохо?
Там, там, ну, нет, музыкальное образование.
Там учат другим предметам, но понятно, что...
Половину времени ты тратишь на музыку.
Ты очень много вкладываешься в музыку.
Другое дело вопрос, нужны ли эти предметы?
Вот, я как раз хотел сказать, что, понимаете, у меня есть некоторый страх, что если ребенок с самого детства что-то очень хочет и на что-то очень много ставит, и он знает, что от него этого ждут, а потом вдруг понимает, что это не про него, он вообще-то хочет чего-то другого, то не будет ли тут какого-то слома психологического, какого-то разочарования? Но на самом деле, если вынести за скобки этот риск, именно такой психологический, то... У меня нет страха, что Петя будет заниматься музыкой и чего-то там не доучит. Ну, потому что я не уверен, что в какой-то другой школе он бы принципиально больше узнал из школьного курса математики или географии. Все равно, мне кажется, что основные знания люди получают все-таки не в школе.
Я согласен в целом, что школьное образование...
Оно, так скажем, оно не очень связано с профессией.
Да, но смотри, при этом, мы разговаривали только что про профессиональных футболистов, там есть такая дилемма. В России, да, все люди, которые занимаются профессиональным футболом, все дети, они как бы недоучиваются, и в итоге, поскольку там только 5% в итоге играет там на высоком уровне, да, и может себе позволить хорошо жить, то у них нет этого образования. И это очень большой консерн. Ну, в России этого нету, и на это как-то пытаются обращать внимание, наоборот. А вот в Британии, например, всех детей, которые занимаются профессиональным футболом, их все равно, типа, хорошо учат в школе. И то есть здесь нужно все-таки решить, нужно ли тебе вот это российское среднее образование. В смысле, не тебе, а твоему ребенку.
Ну вот в том-то и дело, понимаешь, почему мне не нравится еще профессиональный спорт? Потому что это предполагает такое погружение в какой-то чужой, далекий от семьи мир, да, все эти сборы, там, где ты тренера видишь, может, чаще, чем родителей, где совершенно специальный, довольно мускулинный тусыч. Я просто занимался тоже футболом и знаю примерно, как это выглядит.
Понятно, что твой кругозор не особенно расширяется там.
Мягко говоря, да. Мне другое интересно, вот почему, собственно говоря, я даже не задумывался о том, что я мог бы быть ветеринаром. И, ну, как-то моя школьная так жизнь складывалась, что у меня плохо получалась математика. И вообще как-то с самого начала считалось, что, как я говорил, у меня папа математик. У нас было какое-то такое разделение, что вот есть гуманитарии, а есть... не гуманитарии, то есть те, кто рубит математику. На самом деле оно было не очень жесткое, потому что и у папы, и у мамы чрезвычайно широкий кругозор и круг интересов. Папа, помимо того, что он преподает математику, всегда очень много читал, интересовался самыми разными вещами. Но, тем не менее, вот для меня лично был какой-то такой раздел, а, ну, типа, у тебя не получается, значит, ну, ты, наверное, гуманитарий у нас. Вот нам, мне часто такое говорили. Ну, Саша, типа, часто...
Мне было. Тоже. Да.
Вот, и я сейчас думаю, что...
Это неправильно.
Ну да, что это как-то немножко странно, и мне кажется, что очень важно в школьном каком-то возрасте, чтобы ребенок чем-то вдохновлялся и хотел быть как кто-то вот в профессиональном плане. Например, если бы я съездил, условно говорю, да, там, на ферму и посмотрел, как лечат коров, если бы я вообще это выдержал, то, возможно, тогда бы я подумал, ага, я вот хочу быть там как такой-то, такой-то, этот человек мне нравится, мне кажется, у него интересная жизнь, мне кажется, он классный, я хочу быть как он. И поэтому я пойду в ветеринарную академию. Вот мне кажется, такого опыта мне не хватило в школьном возрасте.
Так, Борзин опять начал говорить про зверей, и это неплохой повод сказать о партнере нашего выпуска, компании Hills Pet Nutrition. Они разрабатывают корма на основе знаний о биологии кошек и собак. Эти знания позволяют создавать питание, которое действительно подходит вашему питомцу. Например, некоторые собаки и кошки склонны к проблемам с пищеварением. Для таких животных у Hills есть корм под названием Gastrointestinal Biome. В состав корма входят льняное семя, мякоть сахарной свеклы, оболочка пекана, а еще выжимки цитрусовых и клюквы. Это смесь клетчатки, которая служит пищей для полезных бактерий, живущих в кишечнике животных. Эти бактерии выполняют важные для организма функции, в том числе поддерживают здоровое пищеварение. Спросите вашего ветеринарного специалиста, подойдет ли этот корм вашему питомцу. То есть нужно ребенка, ну то есть такая опция, показывать ему разные профессии, условно говоря, чтобы он типа выбрал, нравится ему это или нет.
Да, и мне кажется, что, я не знаю, в России с этим плохо, как-то это называется, то ли профориентирование, то ли еще что-то.
Да, и было такое, кстати говоря.
Вот, в общем, в России, мне кажется, с этим не очень, во всяком случае, я не знаю таких практика. Я знаю, что они есть только в каких-то отдельных школах, но я знаю, что, ну, бывают всякие, да, экскурсии.
Ой, слушай, я учился в маленьком городе, и нас возили на экскурсию в местный ПТУ, и вот к военным там еще добавилось в тот момент, что я не хочу еще работать вот...
Токарем.
Ну, да, на профессиях типа токаря и... остальных.
Вот нас пугали в школе. Вот пойдешь в ПТУ, если так будешь.
Ой, кстати, нас так тоже пугали, а потом вот,
и это на самом деле ужасно. Ну, в смысле, что получается, что есть или какое-то некоторое абстрактное там высшее образование, а вот чего-то такого прикладного.
Если что, у меня нет высшего образования, так что я тут...
Да, если что, у меня тоже. Вообще надо было начать с дисклеймера, что самый молодой у нас, самый как бы вообще образованный. Я учился сначала в Институте стран Азии и Африки, куда поступил очень рано и просто...
Слушайте, постой. По Африке у нас главный специалист — это Юра все-таки.
Как Жириновский.
Да, как Жириновский. Но я вот как-то оказался просто вообще к этому не готов. По разным причинам.
По причине Азии или по причине Африки?
Ну, в общем, я тут довольно быстро свалил. И это отдельный еще мой консерн, потому что я считаю, что я на тот момент не умел учиться. Это очень модная тема, что сейчас надо учиться, а не учить каким-то отдельным предметом, потому что все устаревает, профессия меняется.
Я с этим максимально согласен.
И вот учеба для меня почему-то очень быстро становилась пыткой, хотя там были хорошие преподаватели, куча всего интересного. И сейчас та тема, которой я занимался в институте, я бы, конечно, мечтал этим заниматься, но уже не могу.
Как академик, типа. Ты, ну, хотел бы заниматься исследованиями?
Ну, в смысле, как, да, там, как исследователь. Понятно.
Ну, у меня вообще все было наоборот, потому что я обожал школу не как место, где учиться, а где ты можешь встретиться, пообщаться с кем-то. Ну, в смысле, я не то, что был всегда хорошистом, и не то, что там рвался в отличники, и, в принципе, я вообще не задумывался о своем будущем и о будущей профессии где-то 10 класса. Я просто, типа, кайфовал, очень много ездили в лагеря, ставили там всякие концерты, очень много пели под гитару и всякие вот это вот. И о учебе я вообще не думал, пока в 10 классе мы не отправились с мамой и с папой в Санкт-Петербург первый раз в жизни. И меня просто дико накрыло. И, вернувшись из Питера, я прям в первый день сел и стал готовиться к экзаменам, потому что я очень хотел в этой атмосфере жить, не знаю, там, в Москве, или, не знаю, мне так снесло крышу, что прям, типа, я буду учиться. И весь 11 класс я просто заперся в комнате и готовился к ЕГЭ, не вылезая. Я даже, когда мне давали бабушке деньги, например, вот, я шел и покупал на них сборники ЕГЭ, чтобы решать.
Это звучит просто как рассказ о маленьком Володе Ленине, знаешь,
блин,
такой.
Да, да,
маленький,
да.
Володя Ленин, когда очень хотел учиться, и даже ему давали деньги, но он шел и покупал на них учебники.
Это было только один год, вот. Ну, то есть мне реально вот благодаря этой поездке
и
произошло
Юра
это.
Такой молодой.
Молоденький,
и
молоденький.
За ним.
Впереди. Можно придумать какого-то более хорошего персонажа, чем Юра у нас?
Ну и сработало, я поступил на эстфак вышки. И как бы по итогам 4 лет максимально короткая рецензия, очень много учились, да, ну, в смысле, все знают, что там в вышке очень тяжело учиться и так далее. Но главное — это как бы среда, в которой ты существуешь. Ты попадаешь в компанию людей, которые в разы умнее тебя, хотя ты до этого считал себя умником, и ты начинаешь как бы вот в атмосфере университета, когда ты видишь других людей, которые там всероссийские олимпиады выигрывали, все они очень умные, все знают там разные языки, ты начинаешь к ним стремиться, вот. И я, наверное, хотел бы этого для Лёвы, чтобы у него всегда была какая-то среда, которая его воспитывала и делала лучше. Но мне кажется, это прям важно. Ну, не то, что ты там прошел курс по социологии и так далее, вот, а именно, что ты учишься с людьми, с которыми ты учишься и общаешься.
Я совершенно согласен. Мне кажется, бывают разные сценарии. Mm-hmm. Да, вот ты занимаешься чем-то классным, связанным с историей, а именно пабликом страдающего средневековья, но все-таки ты не стал историком,
mm-hmm.
да?
Да.
Но, тем не менее, ты получил всякие крутые навыки и действительно побывал в какой-то среде, воспитывался в этой среде и учился учиться, я не знаю, проекты сдавать сроком. Мне кажется, это ужасно ценно. И вот есть экспириенс, когда ты учишься где-то и потом этим же и занимаешься.
Угу.
И это хороший экспириенс, да? Например, ты идешь в медицинский и становишься врачом. Есть экспириенс, когда ты идешь куда-то, просто получаешь что-то общее и потом занимаешься чем-то другим, но так или иначе, может быть, чуть-чуть и связанным. И вот мне кажется, что я после института еще пытался где-то учиться, но вот скорее по такому второму сценарию. И то, что меня ужасно разочаровывало, то, что там не было никакой классной среды. Там было пара хороших людей,
mm-hmm.
пара хороших преподавателей, но в целом на меня это наводило дичайшую тоску. Это были институты не первого ряда, и вот этого я точно не хочу для детей. Ты иди лишь бы куда, но вот
да, это
ты лишь бы отучись, потому что ничто так не подрывает авторитет высшего образования и науки, как такие конторы, где всем вообще на все плевать. Преподаватели там не очень хорошие. Вокруг тебя обычно собираются такие же люди, которым тоже все равно. И мне кажется, что, к сожалению, чем дальше, тем меньше хороших вузов в России и тем больше плохих. И я думаю, что действительно так получается, ну вот то, что я наблюдаю, что в России есть Вышка, есть Шанинка. Ну, я сейчас беру вот только там гуманитарное, потому что это мне ближе. РАНХИКС, который тоже хвалит Европейский университет в Санкт-Петербурге, но это уже постгрейд образование. А в целом вот там гуманитарного образования, ну, хорошего, ну, мне кажется, мало. И в каком-то смысле это круто, что есть действительно ограниченное количество хороших мест, и ты туда идешь только если ты сам реально готов вот впахивать, как ты впахивал. Потому что если тебя туда запихнули, то ты там не продержишься. Ну вот у меня такое впечатление, может быть, это и не так.
А можно тебе ситуацию задать? Если, например, Петя будет готовиться, и он не сдаст экзамен, ты как поступишь? Мне кажется, это мега сложно, потому что хорошее образование стоит гигантских денег, и это большой вопрос. Ну, типа, нужно ли вкладывать на этом этапе? Или, типа, вот ребенок сам должен, типа, дальше уже решать? Как бы ты должен, типа, кинуть и, типа, ты иди в армию, или ты вот должен заплатить за какое-то фиговое образование, или там взять кредит и пойти, чтобы он пошел куда-нибудь
в армию. В армию точно идти не надо.
Да, мое мнение такое же абсолютно. В армии делать нечего.
Я думаю, что я не стал бы платить за то, иди абы куда. Вообще мне нравится вот концепция gap year. Да, это когда после школы у ребенка есть какое-то время.
В России, к сожалению, для мальчиков gap year такой, что ты просто его проводишь в войсковой части 3325, как бы, и все.
А ты где проводил gap year? Я в десанте. Мне вообще ужасно симпатично, когда человек занимается чем-то прикладным и получает очень понятные навыки для этого. И так часто бывает, что ты годам к 25 только понимаешь, чем ты хочешь заниматься, идешь куда-нибудь на какие-нибудь курсы и этому учишься. Мне кажется, это здорово. И другое дело, что, к сожалению, ну, не всегда есть такая возможность. Ужасно обидно мне, например, что, по моему ощущению, я научился учиться действительно очень поздно. Ну, просто так сложилась моя жизнь. Причем я научился искать информацию, ее как-то отфильтровывать и что-то из этого собирать. Ну, не знаю, когда мне было уже за 20 лет точно. Ну, к тому моменту уже не было как-то ни возможности, ни какого-то заряда идти куда-то.
Да, вот мне тоже в школе, мне кажется, такого вообще не учили. Даже вот когда нужно было делать какой-то реферат, ты более-менее как-то это все делал рандомно и просто там либо списывал, либо еще что-нибудь такое делал. Ну, то есть ты не делал реально реферат, то есть ты не проводил какую-то исследовательскую работу, потому что никому даже в голову не приходило это делать на полном серьезе, мне кажется, у нас.
Ну да, ну в смысле, было катастрофически мало людей, которые делали это по-настоящему.
Не, ну в смысле, в хороших школах, на самом деле, я знаком с людьми, которые учились в по-настоящему хороших школах в Москве, и ты наверняка тоже. И, конечно, там все это было по-настоящему, и там реально детей научили учиться. Но в среднем, я думаю, конечно, таких навыков просто не дают. И это очень сильная моя головная боль. Иногда я даже просыпаюсь ночью, блин, серьезно, иногда я просыпаюсь ночью и думаю о том, как помочь своей школе, чтобы она давала нормальные навыки. Вот.
Потом Вован вспоминает, что он не заработал еще свой первый миллион долларов.
Да, да, и такой типа, ох, блин, ну похоже, что пока что никак, да. Но, блин, это я вам клянусь, это я реально просыпаюсь ночью и про это думаю.
Ну, клево.
Ну, на самом деле, действительно, есть очень хорошие школы. Вот, например, мои родители преподают в очень хорошей школе, и мой брат, педагог Яша, работает в школе фулл-тайм уже очень много лет. И я понимаю, что они в таких школах работают, где действительно об этом думают.
Мне кажется, таких мест вообще мало.
Таких мест мало, и они дорогие, как правило.
Да-да, и часто они дорогие.
Поэтому возникает вопрос, нужно ли стремиться своего ребенка отдавать в такую школу?
Мне кажется, что все дико индивидуально. Вот действительно, вот кого из детей моих не возьми, там все случаи разные. И мне кажется, что очень важно думать прежде всего о том, что подходит конкретному ребенку, а не о каких-то вешечках. Хорошая школа, хороший институт и так далее. Потому что, может быть, твоего ребенка вообще надо оставить в покое до определенного возраста.
Да, это правда.
И не трогать его. Угу. И буквально вчера мы об этом с Шурой тоже говорили ночью. У меня там началась паника по поводу детей, как у меня часто бывает, что вдруг я понимаю, что мы что-то упускаем, как родители. Вот я прихожу с работы, я не знаю, я устал, мы ложимся спать, я начинаю о чем-то думать и думаю, что черт, этому уже столько-то, а он еще то-то, а мы...
Блин, тяжелая жизнь.
Да. Но, слава богу, есть Шур, который говорит, стопе, все нормально. Во всяком случае, не надо паниковать. И это правда. Когда я думаю о том, какие случаи меня вдохновляют в плане образования, вот, ну окей, да, вот меня часто вдохновляет вышка, например. Меня вдохновляет случай, когда люди учатся чему-то прикладному. У меня была такая одна, не одноклассница, только одна школьница, Катя Рабей. И она закончила здесь гуманитарный вуз, а потом уехала в Израиль в колледж учиться ювелирному делу, потому что она любила всякие поделки. Она рассказывала о том, как она этому училась, выкладывала какие-то фотки, и это было полное ощущение, что она учится в Хогвартсе. Реально, что это какое-то волшебство. И вот сейчас она ювелир. И мне кажется, что я чем дальше, тем меня больше привлекают идеи, вот связанные с каким-то ремеслом. Недавно Ильдар, наш саунд-дизайнер, выложил свой диплом, ну, небольшую фотографию в Инстаграм, где он монтирует радиоспектакль. И я думаю, что это очень классный Ильдар, один из самых востребованных уже саунд-дизайнеров в мире российских подкастов, и при этом он получает соответствующее образование. Я прям хотел сейчас спросить у Ильдара, для него вот это образование имеет реально практический смысл или нет? Ответь нам, пожалуйста, если вдруг ты услышишь наш вопрос.
Услышь нас.
Ну вдруг.
Застали вы меня врасплох, мягко говоря, этим вопросом. Ну, что я могу сказать? Во-первых, с учебой у меня вообще все очень неоднозначно и сложно всю жизнь. Я лет 15 назад в первый раз поступил в институт, в который поступать не хотел. Ну и вообще, как бы в 17 лет я не очень понимал, чем я хочу заниматься. Родители, видимо, понимали. Мне технические дисциплины давались довольно сложно, и я довольно быстро вылетел из того института. Там еще несколько раз пробовал поступать, но все это было тщетно. Так что с 18 лет и до сегодняшнего дня я только и делаю, что работаю. А потом эти мысли о высшем образовании так или иначе всплыли опять, потому что, да и не знаю, как-то подумал, что, наверное, надо закрывать этот гештальт уже, и, будучи уже довольно опытным звукорежиссером, в 2014 году я поступил в институт. На тот момент я уже успел поработать и на разных сценах, и на телевидении, и чуть-чуть даже застал кинопроизводственный процесс. Отвечая на вопрос, мне сложно сказать, на самом деле, что мне это сейчас дает, есть ли в этом какой-то смысл, потому что на данный момент учеба меня только отвлекает, если честно. То есть у меня сейчас очень много работы, фактически вот в день выхода вот этого выпуска у меня будут государственные экзамены. А я вместо того, чтобы готовиться, сижу и монтирую сперва ради. Так что тут еще большой вопрос, как бы, получу я диплом в этом году или нет, кроме шуток. Я не знаю, напрашивается, в общем, у меня такой вывод. То есть, с одной стороны, чудовищно обидно, ну, то есть, было бы здорово в 17 лет знать о том, что звукорежиссура – это моя профессия. И можно было тогда еще отучиться, как бы, да. И с другой стороны, тот путь, который проделал я, наоборот, как раз наиболее очевидный. То есть, через упорный труд, через работу тут и там, вдруг внезапно я понял, что вот она моя профессия, и потом решил еще как-то закрепить ее через институт. И как раз это вполне себе очевидное следствие.
У меня такой вопрос, на самом деле, к Юре есть. Вот Борзенко только что сказал, что он ночью приходит домой, уставший, весь день писал свои подкасты, редактировал тексты, занимался своей любимой работой, но устал. Приходит, ложится спать, и тут ему как кукушка просто, значит, начинает куковать в голове.
Обыкновенная.
Да. Что же ты детей забросил? Как же они будут учиться? Им же пора уже думать про школу. Им пора думать про университет. Им пора думать уже про все, про карьеру. У тебя есть такие мысли вообще?
У меня главная мысль, что мы сейчас должны найти няню или найти какой-то детский сад.
Вы мыслите краткосрочной перспективой. Вы не думаете о том, как Лёва пойдет в университет?
Совершенно не думаю. Я даже не думаю о школе. Мне кажется, это так далеко еще, что капец. Ну, в смысле, я понимаю, что там время пройдет быстро и так далее. О будущем нормально думать, но это, короче, не очень мое. А я хотел задать вопрос Ивану другой. Представляешь ли ты, что через 3 года тебе надоест твоя профессия, и ты захочешь заниматься чем-то принципиально другим, будут ли у тебя сомнения по поводу того, что, например, не знаю, ты захочешь стать юристом? Вот, пойдешь ли ты учиться на юрфак?
Я точно не пойду учиться на юрфак. Это я тебе гарантирую. А по поводу того, чтобы сменить профессию, не знаю. Сложный вопрос, на самом деле. Мне кажется, я столько всего умею уже. У меня есть такая проблема, что я во всех вещах, которыми я занимаюсь, я хочу уметь по максимуму делать все. И даже если это какое-нибудь хобби, я все время даже в этом хобби стараюсь добиться такого, чтобы, ну, я был там не на среднем уровне, а на каком-то более высоком. И поэтому мне очень сложно придумать себе такое занятие, которым бы я был готов посвятить такое количество времени, чтобы быть настолько в этом лучшим, короче. Поэтому я не знаю ответ на этот вопрос.
У меня была в какой-то момент идея, что вот я так увлекся птицами и реально за очень короткий срок узнал очень много. И те навыки, которые я получил раньше, там, не знаю, английский, способность быстро находить информацию, искать по научным статьям, отличать хорошую информацию от плохой, проверять факты, мне помогло действительно быстро достаточно добиться чего-то. Я не знаю, у меня нет никакой степени, но я действительно разбираюсь в птицах сильно лучше среднего. Я думаю, черт, это мое любимое дело. Это так классно.
Готов вставать в 5 утра.
Я готов вставать в 5 утра и куда-то ехать. Я готов аккуратно оформлять данные. Я, наконец-то, дорос до своего интереса. И я теперь хочу стать орнитологом. Но потом я понял, что это неправильно. Угу. Что я все равно сейчас это не сделаю своей профессией. Хотя, не знаю, я знаю людей, которые вот так из любительского бердвотчинга перешли в настоящую орнитологию уже в довольно зрелом возрасте.
Но ты боишься этого теперь или что? Ну, я сейчас такой сменю профессию, да, а потом кажется, там не пойдет.
Да, мне кажется, что я и так доволен своей профессией. Угу. И я в какой-то момент понял, что мне не нужно сокрушаться по поводу того, что орнитология не стала моей профессией, а нужно радоваться тому, что у меня есть такое как бы крутое увлечение, в которое я так много вкладываю. Вот много рассуждают о том, какие навыки нужно прививать детям. Мне очень хочется, чтобы был какой-то человек или книжка, или люди и книжки, чтобы воспитать в ребенке способность интересоваться разными вещами глубоко и вкладываться в них. И вот по-настоящему, чтобы их интерес этот держал.
Я с тобой полностью согласен. Я хотел сказать, что на самом деле вообще главную мысль этого подкаста важны на самом деле два навыка. Навык номер один, мы уже сказали, это уметь учиться. И навык номер два — это быть любопытным. С этими двумя навыками в целом можно сделать все, что угодно. Потому что ты можешь научиться делать все, что угодно, при том, что если тебе это интересно. А чтобы тебе это было интересно, ты должен быть любопытным.
И что я хочу еще сказать из очевидного, что в самом высшем образовании, если это высшее образование не очень хорошее и бессмысленное, конечно, нету никакой мамуны, нету никакого культа для меня. Я сейчас немножко жалею, что я не отучился в ИСА, и что мне не хватило тогда вот этих навыков учиться и интересоваться, и вкладываться. Но в целом я просто наблюдаю сейчас огромное количество людей, и в том числе молодых людей, которые сейчас учатся в каких-то не самых первых вузах, да? Ну вот есть те, которые учатся в супервузах, они да. Если они не вылетают, то они скорее вызывают какое-то восхищение и чувство какой-то осмысленности. А те люди, которые страдают вот ради того, чтобы родители были довольны, корочка, или ради того, чтобы корочки, или ради... Это просто такое у меня тоску вызывает. Вот да, этого я для детей это точно боль. Не хочу.
Согласен, да.
Просто я помню, как я приходил на эти пары в какой-то вечерний институт, и я думаю, господи, помилуй, лучше бы я в это время, не знаю, книжку читал, ей-богу.
Я помню, что у меня, когда был выбор, идти в магистратуру или нет, мне как бы родители говорили, может, ты сходишь, а то вдруг ты будешь потом устраиваться, и там будет человек, который в магистратуре, а у тебя нет. Отучился в магистратуре, один день и ушел.
Максимально красавчик, как за день усвоил всю
программу.
Ну,
вообще, я очень верю, что раз вы без дипломов, очень верю, что в будущем мне мой диплом хоть как-то пригодится, потому что я его, типа, вот я его получил, и он у меня 3 года просто лежит. И я надеюсь, что я придумаю какую-нибудь там работу в будущем. Мне скажут, вы не могли бы показать свой диплом о высшем образовании? И я такой, фигак.
Не знаю, вот мы с Вованом без дипломов, при этом мы в своей профессии, как это может звучит немножко странно и нескромно, но вполне преуспели. Да. Мы работали и работаем в самых крутых медиа в России. Ну, в одних из самых крутых. Вот Один из лучших подкастов.
Да, даже не то, что мы работаем в одних из лучших медиа, наш подкаст тоже стал одним из лучших в 2019 году, как известно.
Да, и в журналистике, например, всегда очень много было разговоров про то, что журфак ничего не дает, и наоборот, когда к тебе приходит человек с журфака, это скорее минус, чем плюс. Я так тоже не считаю. Мне кажется, что люди просто разные. Но то, что человек без специального образования точно может быть очень хорошим журналистом, это абсолютный факт.
А мы еще раз благодарим партнера этого выпуска, компанию Hills Pet Nutrition. У Hills широкий выбор кормов, как диетических, так и повседневных, для кошек и собак разных возрастов, пород и потребностей. Помните, что правильный рацион нужно подбирать с ветеринарным специалистом, особенно если у кошки или у собаки есть проблемы со здоровьем. Подробнее о кормах Hills можно узнать на сайте hillspet.ru. Ссылку вы найдете в описании. С вами был лучший подкаст 2019 года «Сперва роди». Не забывайте подписываться на другие подкасты «Медузы», например, на подкаст «Книжный базар», который тоже стал лучшим подкастом 2019 года, и другие подкасты, у которых все впереди. Это подкаст про еду «Сложные щи», подкаст про финансовую грамотность «Калькулятор» и подкаст о русском языке «Розенталь и Гильденстерн».
Меня зовут Александр Борзенко.
Меня зовут Юр Сапрыкин. Пишите нам письма на «Сперва роди» собака «Медуза.io» или записывайте аудиосообщения в телеграм-канал «Медуза Loves You».
А меня зовут Владимир Цибульский. Ставьте нам оценки в Apple подкастах. Пишите нам комментарии в приложении CastBox. Пока.
Пока. Меня зовут Юра Сапрыкин.
Ну как, первого космонавта?
Юр. Меня зовут Юрий Сапрыкин. Пишите нам письма.
Ладно, хорошо. Я думал, что мы по кругу, а потом дальше.
Не-не-не.
Меня зовут Юра Сапрыкин.
Юра, у тебя диплом есть? Тихо. А ты такую простую вещь не можешь запомнить.
Меня зовут Юрий Сапрыкин, у меня есть диплом. Ему 4 года.